В преддверии нашего урока я хочу предложить вам, вернее, не предложить, а у евреев есть закон, по которому перед любым праздником за месяц надо начинать готовиться к этому празднику. Готовиться не только в плане продуктов, да, мы все ходим в магазин, покупаем какие-то продукты, начинаем готовить. За месяц мы должны начать готовить свою душу к этому празднику. Теперь месяц начался уже, сейчас уже месяц Сиван, слава Богу, и месяц начался еще задолго раньше. Те, кто не успели начать слушать Могилат Рут, я передала Батшеве линк на чтение Могилат Рут с Таамин. И желательно каждый день прослушивать эту запись. Почему? Я сейчас объясню. Дело в том, что кроме букв в иврите есть еще никудот, как вы знаете, что мы знаем, каким образом ставить огласовки. Есть коронки, что это говорит о том, насколько буква стремится как бы вверх. Неважно, мы сейчас не будем говорить о буквах. Есть также таамим. Это самое высокое, что есть в словах, это музыка слов. Когда человек произносит какие-то слова, он произносит их с какой-то интонацией. Это может быть интонация, которая выражает добро, выражает любовь, выражает зло, выражает любые абсолютные эмоции, чувства человека. Так вот, в Торе есть специальные значки, которые определяют, каким образом душа должна по Торе реагировать на определенные слова. То есть, если мы читаем свиток Торы в шаббат, в субботу, то, как вы знаете, во всех синагогах читают Тору не только в шаббат, так человек, который читает, он читает ее с огласовками. Эти огласовки, они показывают движение души, колебания души, реакцию души, как душа реагирует на слова, которые произносит человек, произнося слова Торы. Почему нам это необходимо? Потому что Тору дал нам Всевышний. Тора дана нам именно в Шавуот, правильно? В Шавуот мы получили Тору. Поэтому этот праздник наиболее важный. То есть все праздники важно готовиться за месяц. Мы знаем, Кроша Шана мы готовимся за месяц и перед Песахом готовимся. Так вот, Шавуот – это особенный день, когда мы получали Тору. В этот день мы получали Тору. И Тора вошла в нас, она вошла в нас звуками и разными видами света. То есть мы видели звуки. Вот это то, что происходило в Шавуот. Мы видели звуки. Эти звуки вошли внутрь нас, и они наполнили наши тела. Душа, она наполняет все тело, наполняет органы тела. И, соответственно, когда Тора вошла в каждого из нас, то она определенным образом наполнила нас, наполнила определенными звуками, и у нас в душе есть определенные реакции на какие-то вещи в жизни. Они зависят от того, насколько эта Тора правильно внутри нас живет. Потому что Тора, она живая, Тора – это жизнь, это сила жизни, которая наполняет нас. Насколько правильно она внутри нас находится, настолько мы реагируем правильно или не очень правильно на ситуации, которая с нами происходит. Мы живем Торой, мы живем в этом мире, мир живет Торой, и мы должны правильно подготовить свою душу для того, чтобы принять, во-первых, Тору в Шавуот, и для того, чтобы душа была правильно настроена всем, что мы имеем. Каждый раз мы получаем в Шавуот еще чуть-чуть этого света, доходим до еще каких-то уровней, еще чуть-чуть высоты, еще чуть-чуть высоты, которая невозможна в любой другой день. И подготовка к этому, подготовить себя к приему этого света, к правильному приему, можно, слушая вот такое чтение книги Рут именно с таамим, именно с вот этим вот движением голоса, с этой интонацией. И таким образом душа готовится. Конечно, это не отменяет учебу, да, не отменяет учебу самой книги Рут. Те, кто знает буквы, те, кто умеет читать, может взять саму эту книгу, слушать, как читает человек, который читает эту книгу с таамим, на той записи, которую я прислала, и следить просто по тексту. Параллельно можно, конечно же, читать об этом, потому что эти звуки интонации, звуки кантиляции, они не просто так, именно эти звуки, они в соответствии с тем, что происходит в этом свитке, и в соответствии с тем, как Всевышний хочет, чтобы мы воспринимали этот свет, эту Тору. Значит, еще раз, это находится в ссылке у вас, и я очень буду рада, если вы это сделаете. Я думаю, вы этим сделаете очень хорошую вещь и для себя, и для всего нашего народа. Значит, теперь мы поговорим о самой Шавуоте и о книге Рут. Почему именно книга Рут? Почему именно в Шавуот? Мы знаем, что Давид Амелех имеет отношение к Шавуоту. Он умер в Шавуот, родился в Шавуот, умер в Шавуот. И мы знаем, что Рут была его прародительницей. Да, в конце книги Рут написана вся родословная от Рут и Боаза до Давида Мелеха. Конкретно кто родил кого, и мы знаем, что он ее потомок. Он, опять же, первый царь, который был в Израиле. И от него произошли все последующие цари. Он символ царства. Что такое царство? Царство Израиля – это не совсем как все остальные царства. Потому что если мы возьмем любой народ, то разумеется, что царь любого народа, он должен заботиться о своих подданных и все остальное, что не мешает ему наслаждаться роскошью, жить в свое удовольствие. Есть параллельно вещи, дела, которые он решает, есть какие-то войны, которые он ведет, и все это понятно. Царь евреев, он должен обладать, кроме этого, смысл его существования. Он не в этом, он не в том смысле, который есть у других царей. Смысл еврейского царя в том, чтобы через него народ объединялся со Всевышним. Вот такая глобальная, величайшая миссия. Почему? Потому что царство, оно принадлежит Всевышнему. Мы знаем, что все, что есть у нас в жизни, оно временное. Оно дано нам для того, чтобы мы могли делать какие-то полезные духовные вещи, делать авудат кодеш, то есть работу, которую дал нам Всевышний для выполнения именно на этой земле. То есть эта земля дана нам для того, чтобы мы, евреи, могли жить на этой земле и совершать на ней общественно полезную, скажем так, работу по выполнению заповедей, по поднятию искр святости и по объединению души еврейского народа с Творцом, а это, соответственно, ведет к объединению всего мира с Творцом. И с этой целью евреи живут в этом мире. Нам дана для этого выделено определенное место, которое называется Эрец Исраэль. И этот Эрец Исраэль – это царство. Царь, который находится в этом царстве, он должен быть примером для всех евреев по этой работе, и он через него должно определяться вот это вот, во-первых, состояние народа, и объединение, через него происходит объединение с Творцом. Теперь представьте себе, какая глобальная миссия у этого человека. И первым таким человеком в мире был именно Давид Амелех, царь Давид. То есть это величайшая миссия, которая может только быть у человека на земле. Теперь Хорошо, допустим, мы поняли, почему Рут связана с Шавуотом, да, и благодаря тому, что родился Давид Амелех в этот день. Но при чем тут дарование Торы? Мы можем сказать, что да, царь, он символ для нас, он для нас символ нашей работы, он для нас символ принятия Торы, работы духовной. Да, все хорошо. Но мы в этот день получали Тору. И Рут каким-то образом связана именно с днем получения Торы. Уже без связи с Давидом Элихом. Всегда есть связь, понятно. Но мы сейчас говорим о другом контексте. Мы говорим совершенно о других вещах. Обратите внимание, что если мы возьмем любого человека, который проходит гиюр, как правило, он меняет свое имя в тот момент, когда он окунается в микву, правильно? Как правило, берет себе еврейское имя и продолжает быть гером уже с еврейским именем. Рут осталась Рут, она была Рут до того, как она прошла гиюр, мы будем об этом сейчас говорить, и она осталась Рут после этого. Что такого замечательного есть в имени Рут? Если мы посмотрим на слово Рут, переставим буквы задом наперед, получим слово «тур». «Тур» или «тор», поскольку огласовки в иврите, они дополнительно к буквам, а буквы тут «тав», «вав», «реш», то есть это первые три буквы слова «тора». «Рут» и «тор», первые три буквы слова «тора» – это одни и те же буквы. Теперь, что особенного в имени Рут? И почему она, ее имя, это первые три буквы Торы? Обратите внимание, что от нее как раз и произошел царь Давид. Что такого великого в этом имени? А великого в этом вот что. Во-первых, если мы возьмем само по себе само по себе имя Рут, то числовое значение слово «рут» или «тор», опять же, те же самые буквы, числовое значение будет 606. А заповеди у евреев 613. Это говорит о том, что до гиюра она полностью соблюдала все 7 заповедей, то есть это было частью нее, они были внутри нее, она ими жила, скажем так, потому что имя определяет суть человека, что за суть у нее. Суть у нее – это соблюдение Торы. До гиюра 7 заповедей, а у евреев есть 613. И Рут или Тор – это числовое значение 606. То есть если 606 после гиюра прибавить к 7, которое было до гиюра, 7 заповедей Ноаха, и плюс еще 606, получается те самые 613 заповедей, которые мы должны соблюдать, взяв на себя Тору. Получается, что она взяла на себя полностью все 613 заповедей. Они внутри нее были, стали как бы встроенными, настолько она раскрылась еврейскому народу, Всевышнему и заповедям Торы. Хорошо, теперь скажите, давайте подумаем вот о чем. А какая связь между Рут и Торой? Ведь во всем рассказе должен быть хоть какой-то намек на связь между Рут и Тора. Не может быть, что это только гематрия, не может быть, что только числовое значение. Так вот, дело в том, что Тор и Тора, Гей – это всегда обозначает женский род. Тор на иврите – это голубь. Тора – получается, что это голубка. Голубем у нас, если вы читали когда-нибудь Шира Ширим, это песня песней, голубь и голубка – он, то есть Всевышний, а песня песней – это связь между Всевышним еврейским народом, он возлюбленный, она возлюбленная, он голубь, она голубка. Значит, Всевышний – это Тор, а мы, еврейский народ, это Тора. Хорошо. Опять непонятно, при чем тут Тора? Тора тут вот при чем. Письменная Тора была дана нам Всевышним. В Шавуот Всевышний дает нам письменную Тору с какой-то целью. И цель ее вот какая. Цель ее не только соблюдение заповедей, но и изучение Торы с целью найти в Торе скрытые вещи, которые как бы скрыты в ней между строк. То есть Всевышний дает нам Тору, которая написана, ни одну букву мы знаем, что мы заменить не можем. Мы в Торе не можем заменить ни одну букву. Если мы читаем свиток Торы, и в свитке Торы есть хоть какая-то неправильно написанная буква, пропущенная или добавленная, или хотя бы кусочек буквы не прописан или написан лишний, Тора читается некошерная, и читать по такой Торе нельзя. То есть ее надо исправить, и только после, если это возможно, и только после этого по ней можно читать. Именно благодаря этому Тора, она неизменима, и даже после рассеяния, когда весь народ Израиля был в рассеянии, и приехали люди со всех краев земли, практически со всех краев земли, Тора, она практически не изменилась ни в одной из стран. То есть у Сфарадим, у Ашкеназим, у всех Тора, она одна и та же Тора. Есть какие-то очень-очень маленькие изменения, но они не настолько значительные, чтобы мы об этом говорили. Сегодня это уже вошло в традицию, эту традицию, ту традицию. Но в принципе в плане букв, в плане слов ничего не изменилось. Теперь представьте себе, что вот мы получаем письменную Тору, в которой невозможно сдвинуть с места ни одну букву. То есть получается, что Всевышний дал нам что-то нетто. Тем не менее, между строк он вложил очень много информации, очень много света, который находится между букв. Как мы говорим, что Тора написана черным огнем по белому огню. Что такое черный огонь? Это черные буквы Торы. А что такое белый огонь? Белый огонь – это то, что между строк. А что может быть между строк письменной Торы? Между строк письменной Торы может быть устная Тора. И весь, и смысл, не весь смысл, но смысл нашего изучения Торы нашими мудрецами в том, чтобы мы искали между строк письменной Торы то, что Всевышний туда заложил, и делали это устной Торой. То есть выводили оттуда новые законы, выводили какие-то новые понимания Торы. Новое понимание Торы – это не когда человеку что-то приснилось или когда он что-нибудь себе придумал. Вот здесь написано так, а тут написано так. Наверное, я все это соединю, и вот у меня получится хороший такой драш. Это не драш. Драш – это люди, которые знают, умеют выводить правильно то, что написано в Торе, как, по каким законам это можно выводить, по каким законам Всевышний скрыл от нас это. Все эти законы дошли до наших дней, и до сегодняшнего дня мы пользуемся тем, что мудрецы открыли из письменной Торы и сделали ее нашим достоянием, нашей устной Торой. Наша устная Тора – это Талмуд, это Мидрашим, это Алаха, это все, что есть у нас, кроме Тора Навиим Ктувим. То есть то, что написано нам было, Тора, пророки и Писания. Кроме этого, все остальное, все книги, которые есть у еврейского народа, это то, что мудрецы смогли вывести из письменной Торы. Итак, какая связь с Рут? Представьте себе, если написано черным по белому в Торе, да? черным по белому написано. Муавитяне не могут войти в еврейский народ, не могут стать частью еврейского народа. Что это означает? Что никогда муавитянин не может стать, пройти гиюр и стать евреем. Даже речь не идет о том, чтобы на нем жениться или не жениться, как, например, у египтян. Египтяне могут принять гиюр, и только третье поколение может жениться на евреях. Поколение египтян, если египтянин прошел гиюр, меня слышно?
Да, да, мы вас слышим, все отлично.
Если египтянин прошел гиюр, то он может жениться только на, на египтянке или на рабыне, или на мамзере. Его следующее поколение опять, и только третье поколение может жениться на еврее. У муавитян вообще нет такого шансов. То есть они даже гиюр не могут пройти. Не то, чтобы на них женились. Каким образом тогда получилось, что Рут смогла пройти гиюр, еще и выйти замуж за величайшего человека в своем поколении Боаза? Произошло это благодаря конкретно устной Торе. Благодаря письменной Торе, благодаря тому, что мы получили письменную Тору. И закон, что нельзя жениться на муавитянах, и устная Тора, которую смог понять и вывести закон, и Элимелех, муж Номи, о котором мы сейчас будем говорить, и Боаз, который потом женился на Рут, они были родственниками. Я не знаю точно, и я нигде не видела, они получили это знание по Масорету, то есть по традиции они получили это знание в семье, или они сами смогли вывести эти законы из письменной Торы. В любом случае, они смогли по-настоящему вывести закон, спрятанный в Торе, что на муавитянах нельзя жениться, им нельзя проводить гиюр, а муавитянкам можно. И причем так, что не нужно ждать несколько поколений, а можно жениться на муавитянке сразу, если она прошла гиюр. Если она прошла настоящий гиюр. Не имеется в виду гиюр, который проходит человек для того, чтобы. Для того, чтобы выйти замуж, жениться, для того, чтобы хорошие условия были в Израиле, например, или чтобы вылечиться. Не для этого. Она пошла на это, она пошла на то, чтобы пройти гиюр с самыми высочайшими целями. Она поняла, что еврейский народ – это ее народ. Она поняла, что Всевышний – это настоящий Всевышний. И ради этого она была готова оставить все, что у нее было, несмотря на то, что она была дочерью царя. Она оставила богатство, оставила знаменитость и ушла со своей свекровью. Свекровь, по-моему, это да, пошла в страну Израиля. Теперь, если бы не устная Тора, если бы не эта возможность Элимелеха и Боаза найти эту алаху в Торе, вытащить ее, найти ее между строк в Торе и вытащить ее на свет, не могло бы быть Рут, Рут не могла бы пройти гиюр, и Давид Амелех не смог бы родиться. Опять же, мы говорим не о том, что Рав может придумать какую-то алаху, потому что ему так сбрендило в голову. Нет, алахот вынимают, умеют находить среди строк в письменной Торе. Теперь мы поняли, какая связь была между Рут и Торой. Конкретная связь, благодаря устной Торе она стала еврейкой, и мы получили царя, которого зовут царь Давид. Теперь, извиняюсь, барух ата Адонай Элохейну мелех ха-олам, ша-коль неа мадворо. Теперь, если Тор это письменная Тора, а Тора это, а Рут это устная Тора. Почему мы не добавляем туда гей? Мы не добавляем гей, потому что наполнение наше, мы для Всевышнего женская сторона, а мужская сторона, правая сторона для нас Всевышний, мы левая сторона, мы получающая, он дающая. Мы получаем от него наполнение Торой, правильно? Он же дает нам Тору. Вот это наполнение, это и есть самое главное, что есть в нашем народе. Если наша душа наполнена Всевышним, то внутри мы становимся как Рут, наполненные этой Торой. Я видела вопрос, я отвечу на все вопросы в конце. Теперь мы поговорим немножко о самой Магилат Рут. О чем говорит Магилат Рут? Магилат Рут говорит, свиток Рут. Он говорит о том, что жил человек, он был величайшим мудрецом Торы на тот момент в Израиле. Я вам говорю один из перушим, один из объяснений, о чем говорит книга Рут. Если они только дополняют друг друга и никогда не отменяют. Так вот, Элимелех Гдолядор, он знал, что из Муава должен прийти Машиах, из Муава должен родиться Давид Амелех. Он знал, что все исправление, оно должно прийти к евреям через Муав. Он взял своих сыновей и свою жену. Тогда был голод в Израиле. Говорят, написано так, что евреи не относились подобающим образом к мудрецам, и поэтому Всевышний навел на землю Израиля голод. Он ушел со своей семьей в Муав. Сыновья его женились на двух дочерях царя Муава, Орпе и Рут. Насчет Рут мы уже поняли суть ее имени. Насчет Орпы я могу объяснить вам тоже это слово. Орпа от слова Орев. Орев – это затылок. Паро – фараон, если вы помните. Паро – это тоже затылок, только Паро – это мужского рода, а Орпа – у нее есть гей на конце, она женского рода. Орев – это то место, которое перекрывает самое узкое место в нашем теле, то есть шею. Паро – это орев, он перекрывает нам шею для того, чтобы приказы, мы говорим сейчас на теле человека, поскольку человек построен по подобию духовных миров. Фараон, паро, то есть орев, он перекрывает затылок, перекрывает нам шею, а это самое узкое место, которое проводит сигналы между головой и телом. То есть если тело должно соблюдать заповеди, должно делать какие-то хорошие вещи, и голова дает телу приказы, и тело должно слушаться голову, то не всегда на практике это происходит, потому что иногда фараон, и часто он старается это делать, перекрывает нам это место, приказы от головы до тела не доходят. На что это похоже? Это похоже на то, что я мечтаю, что я сегодня сделаю такие-то дела, и такие-то дела, и такие-то дела, а в конце концов, в результате, мне тут лень, там лень, что там есть сегодня, другое хочется, отложу на завтра и так далее. Это просто один из примеров, то есть... И таких примеров, я думаю, у каждого из нас есть очень много, поэтому я думаю, что каждый из нас знает, о чем речь. Поскольку мы говорим об исправлении мира, и Элимелех хотел исправить мир, то Орпа, в случае, если она пришла бы в еврейский народ, она могла бы исправить эту ситуацию. То есть она могла бы перевернуть ситуацию с Орефом в другую сторону, и нам ничего бы не мешало больше, мы бы освободились от Ецарара, от злого начала, вот этого самого порока, который нам постоянно мешает и ставит нам, так сказать, в кавычках, палки в колеса. Но этого не произошло, и мы знаем, в Талмуде написаны еще разные вещи про Орпу, которая ненавидела евреев в будущем, несмотря на то, что вначале у нее было достаточно близкие, у нее были отношения с Номи. Сейчас мы об этом поговорим. Итак, Элимелех женит своих сыновей на двух дочерях царя Муава, и через какое-то время сыновья умирают. Больше того, умирает сам Элимелех, и Номи остается с двумя своими невестками и собирается идти обратно в Израиль, потому что у нее ничего нету из имущества, и она практически голая и босая, есть ей нечего, и она от голода собирается идти в Израиль, потому что слышала, что там уже голод прошел, и там можно прокормиться. Кроме того, вся семья ее мужа и ее, видимо, родственники, они все живут в Израиле. И так она собирается туда идти, и она говорит своим невесткам: оставьте меня, идите обратно к своему отцу, у вас еще все впереди, вы еще можете выйти замуж. На что они говорят: нет, мы тебя не оставим. Она им говорит такую вещь: даже если сегодня я бы родила, и у меня родился бы ребенок, и пока бы он вырос бы, все равно это нереально, чтобы вы получили бы когда-нибудь еще мужа, если останетесь со мной. Кроме того, я сама не знаю, куда я иду, будет ли у меня пропитание, не будет ли, будет ли у меня жизнь, не будет ли у меня жизни. Я не хочу вам такой участи, которая будет у меня. И Орпа действительно уходит. Уходит она следующим образом. Она провожает Номи на 4 шага, и у нее капают 4 слезы. Из-за этого у нее рождаются 4 сына. Один из них Голиаф, который в будущем будет воевать с царем Давидом. Как я уже говорила, Орпа, она будет ненавидеть евреев после того, как уйдет и оставит Номи с Рут. Естественно, это передастся и ее детям. Голиаф будет ее ненавидеть. И есть еще то, что написано в Талмуде, что в какой-то момент даже она сама захочет убить Давида и, в общем, будет вести себя не очень пристойно. К сожалению. Теперь отсюда мы видим и 40 дней Голиаф не даст народу Израиля говорить Шма Исраэль. Это будет написано дальше в пророках, и будет это благодаря тому, что у нее упали вот эти 4 слезы, и что она прошла вот эти 4 шага, когда провожала Номи. Представьте себе, что человек совершенно не еврей, не соблюдающий, не со Всевышним, но он дал такое уважение Номи и за это получил такую силу. То есть отсюда, от Орпы, мы учим провожать гостей на 4 шага. Можете себе представить, насколько это сильное действие, которое она сделала. То есть это говорит о том, насколько у нее были большие задатки духовные, насколько она их не использовала туда, куда надо. Но мы, опять же, не можем никого судить, потому что где мы и где они, мы совершенно сегодня не на том уровне, чтобы вообще хоть о ком-то говорить. Теперь, Рут. 3 раза Номи отговаривает Рут, и Рут говорит: твой народ, мой народ, куда ты пойдешь, туда я пойду, что твое будет, то мое будет, а что мое будет, будет твое. Теперь Номи рассчитывает на то, что на две вещи, что она вернется в Израиль и поговорит со своей родственницей, которая была очень именитая женщина. И что она пройдет не через главные ворота, а через задние ворота, вход в город, она решила, что пройдет через кладбище. Потому что, как правило, на кладбище есть меньше всего людей, то есть на нее меньше всего будут показывать пальцем, когда она придет. Потому что представьте себе, жена такого именитого мудреца возвращается нищая, голая. Там, ну, не голая, у нее практически ничего нету, ни вещей, ни еды, ничего. И вот какая она ушла вся в почете, и какая она вернулась обратно. И она хотела это сделать таким образом. Но проблема была в том, что как раз эта женщина, родственница, жена Боаза, Боаз это родственник Элимелеха, жена Боаза умерла. Именно в этот день были ее похороны, а поскольку она была человек, женщина очень именитая, из очень серьезной семьи мудрецов, то весь город пришел на кладбище, и все увидели Номи, когда она вернулась. Больше того, они увидели, что с ней пришла Рут, муавитянка. То есть не только одна Номи пришла, но еще и муавитянку с собой притащила. Как бы так. Потому что муавитяне, никто не знал ведь из евреев такой алахи, что муавитянка может пройти гиюр. Наоборот, в Торе написано было, что муавитянина не бери, и никогда гиюр ему не делай. И вот, когда она увидела, что эту женщину похоронили, и разговаривать ей, в принципе, не с кем, она сказала, не зовите меня Номи, зовите меня Мара. То есть зовите меня Горькая. Горькая, потому что все надежды мои на то, что я приду в Израиль, они как бы испарились, как дым. И вот через какое-то время у них нет еды, и она посылает, Номи посылает Рут на поле для того, чтобы она собирала зерна, которые упали у жнецов. Это было время жатвы, и обычно, когда жнецы жнут пшено, то у них падает зерно, падают колосья, и есть люди, которые нищие, которым абсолютно нечем питаться, они идут и подбирают упавшие колосья, и как бы принято их не отгонять, потому что оставлять таким людям хоть какое-то пропитание, это тоже заповедь, и в принципе их никто так особо не отгонял, в смысле этих людей. Когда Номи пришла на поле, то она вела себя не так, как все остальные. Она вела себя слишком достойно. Каким образом она себя вела? Понятно, что женщина, она должна быть снуа. То есть она должна выглядеть очень прилично всегда. Да? Муавитянка не так уж сильно должна обращать внимание на свою внешность, да, не так, как евреи, которые получили это в заповеди, то есть совершенно нет, то есть от нее это и не ожидалось. Тем не менее, вместо того, чтобы нагибаться, как это делали другие женщины, она приседала, то есть она делала так, что никакую часть ее ног не было совершенно видно. На это обратил внимание Боаз, и в какой-то момент он увидел, что она собирает в колосья, разузнал все о ней и спросил человека, который у него был, скажем так, главным, кто следил за всем, что делается на поле. И он спросил этого молодого человека, что это за женщина. Он объяснил ей, кто она, что это Рут, что она ведет себя очень праведно. И все. И он сказал, да, это моя родственница, оставляй ей побольше колосьев. То есть, когда она идет, просто откидывайте ей. Не то, что не давайте ей собирать, а откидывайте ей побольше. И получилось так, что в тот день она принесла очень-очень много зерна домой. И когда Номи узнала об этом, она поняла, что это неспроста, потому что человек просто так на поле такое количество зерна не принесет, такое количество колосьев не принесет. Она поняла, что это неспроста, и она поняла, что Боаз понял ее, потому что вот тут самый интересный момент. Почему Орпа и Рут захотели вообще идти с Номи? Почему Орпа, несмотря на то, что она потом все-таки ушла, но первые попытки какие-то быть с Номи у нее были? Дело в том, что когда человек попадает в семью мудреца Торы, который горит идеей привести в мир Машиаха, который горит идеей исправления этого мира и объясняет своим домочадцам, естественно, без этого и быть не могло, пришли две невестки, есть сыновья, есть жена. И естественно, что очень много разговоров идет о том, как, что через них может случиться вот такой поворот, что через них может наступить исправление мира. Через этих двух женщин, через Орпу и через Рут. То есть они прекрасно знали, для чего они вышли замуж. И они знали, для чего они живут. И поэтому Орпа не сразу ушла, а она еще пыталась что-то там. А ей Номи сказала, что несмотря на то, что даже если сегодня бы я родила, иди знай, вышла ли бы ты потом замуж за моего сына, вообще было бы ли это возможно, от кого мне сейчас родить? И даже если бы сегодня, и когда бы это произошло, а смогла бы ли ты тогда в тот момент уже родить, тоже возраст и все, ничего не понятно. И возможно, что вот такое привести из Муава исправление для всего мира, это прекрасно, но кто сказал, что это должно произойти именно в этот момент? Может быть, это будет вообще в другом поколении. То есть шанс такой был, но возможно, что этого шанса уже нету, возможно, что это будет в другой раз. Может быть, Всевышний и не хочет этого. Но знание это у них было. И когда они пришли, и когда она увидела Номи, что Боаз таким образом принял Рут, она поняла, что он признал Номи, что он тоже знает эту алаху по поводу муавитян, что им можно делать гиюр. Муавитянок, я извиняюсь, женщин Муав, что им тоже можно делать гиюр. И когда она это поняла, что она сказала Номи, иди к нему ночью на гумно, там, где он будет спать, ляжь у него в ногах, и когда он проснется, скажи, что пришла к нему. А он дальше сам скажет все, что нужно. Она просто поставила на то, что она просто поняла, что он тоже знает эту алаху, и поскольку он великий человек, он семья, он из семьи ее мужа, и он должен это тоже знать, и он должен тоже гореть тем, чтобы привести исправление в этот мир, он должен хотеть взять Рут в жены. Если это так, потому что кроме нее другой муавитянки нет. И это просто как бы по воле случая, просто Всевышний как бы создал эту ситуацию, чтобы Рут привести в Израиль именно к Боазу. Как бы то ни случилось, но такая ситуация уже произошла. И вот, когда она приходит к нему, разумеется, он все понимает, он дает ей зерно, он дает ей все, что нужно для жизни, отсылает ее к Номи и говорит, что есть еще один родственник, который ближе, чем я, и я должен спросить его разрешения, потому что это левиратный брак. Я должен жениться, этот человек должен жениться на тебе для того, чтобы привести душу твоего бывшего мужа, который умер, твоей матери. Как бы это получается, что как будто бы мать родила, как будто бы она родила обратно душу своего мужа. В этом заключается левиратный брак. Теперь, поскольку есть родственник более близкий, чем я должен его спросить, может быть, он захочет это сделать. Естественно, он пошел к тому родственнику, и тот родственник сказал, что вдруг. Он-то понимал, что муавитян нельзя приводить. И он понимал, что даже если можно, если даже Боаз это разрешит, как на него люди будут смотреть и как все будут показывать на него пальцем, что он пошел против Аллахи. Разумеется, он отказался, и Боаз смог взять Рут в жены. Он умер практически сразу после того, как она зачала ребенка. Ребенка назвали Овед. Овед, естественно, тоже не просто так. Овед Ашем – это тот, кто делает работу Всевышнему. И от него произошли несколько поколений, которые привели в мир душу Давида Амелеха, потом Шломо Амелеха. И как бы на этом начался настоящий мальхут, настоящее царство Всевышнего на земле. Благодаря этому. Теперь наверняка у вас есть вопрос. А каким образом можно было понять, что ведь черным по белому было написано в Торе, что нельзя жениться на Муаве, что нельзя проводить гиюр Муаву. Каким образом, откуда вообще можно было понять, что муавитянкам можно проводить гиюру, что на них можно жениться? И ответ такой. В какой-то момент, когда евреи вышли из Египта, и они шли по дороге в Эрец-Исраэль, они должны были пройти через поселение Муава. И, в принципе, муавитяне должны были встретить народ из евреев хлебом и солью. Почему? Потому что все знали, что евреи получили Тору. Все народы знали, что евреи, что Всевышний бережет еврейский народ. Они не только не приветили их хлебом и солью, они еще и ополчились против них. То есть они не дали им пройти. Больше того, муавитяне были замешаны в проклятии Беляма. То есть они хотели, чтобы Белям проклял еврейский народ. Они были в этом замешаны. Таким образом, муавитяне не могут войти, стать герами. За это Всевышний их наказал. Но почему? Причем тут муавитянки, женщины? А женщины в это время делали совершенно другие вещи. Поскольку муавитяне и вообще все на тот момент народы, они жили в шатрах. И по подобию Сары и Мейну, Сара и Мейну, она была в шатре. Да, написано, что она, когда Авраам Авину сделал обрезание, он сидел бепет-а-хоэль, то есть он снаружи как бы сидел, и он встречал гостей, он смотрел путников, высматривал, кого можно накормить, кому нужна помощь, кому надо напоить, когда к нему пришли Малахим, например. А Сара и Мейну, она была внутри хоэля, внутри этого шатра. Отсюда делается вывод, что женщина, место ее внутри шатра, то есть она дом, она байт, бат. Бат и байт – это одни и те же буквы. А мужчина, он должен приходить в шатер и уходить из шатра для того, чтобы заниматься вещами, которые снаружи шатра. А женщина – это байт. Муавитянки, они были для своего народа как Сара и Мейну. Они даже в тот момент, когда их мужья выступили против евреев, женщины не вышли из дома. Они в этом не участвовали. Они сидели каждый в своем шатре по подобию Сара и Мейну, как наша праматерь Сара. Поэтому, поскольку они в этом не участвовали, еще и были подобны в этом. Я уже говорила вам, что Орпа, у нее большой потенциал был. Она была дочерью царя этого народа. Благодаря этому они, да, могут пройти гиюр, и на них, да, можно жениться, потому что они во всем этом не участвовали. И Элимелех и Боаз, это были единственные люди, которые про эту алаху знали. Кстати, по поводу Давида Амелеха, уже в его поколении, несмотря на то, что прошло много поколений, весь рассказ про Давида Амелеха начинается с того, что его отец отдалился от матери, потому что он посчитал, что по Аллахе Боаз не имел права жениться на Рут. А поскольку он его потомок, то брак с еврейкой запрещен. Он посчитал, что он мамзер, и брак с еврейкой запрещен. Тогда она подослала служанку к нему и пришла вместо служанки своей к нему. И таким образом был зачат Давида Мелех, про которого Ишай думал, то есть отец Давида думал, что он теперь и незаконно рожденный, мало того, что я незаконно рожденный, потому что нельзя было Боазу жениться на Рут, еще и мой сын незаконно рожденный, поэтому он всегда был вне семьи. Больше того, когда Давида помазал уже пророк на царство, большинство Израиля считали, что он не еврей, потому что он сын мамзера, потому что он сын запрещенного брака, он потомок запрещенного брака Боаза и Рут. И когда стало понятно, что Давид, это сколько поколений прошло, и до тех пор думали, что Боаз женился на Рут неправильно. И когда поняли, что действительно Давид настоящий царь, когда не могли открыть когда не могли открыть дворец, и только когда пришел Давид, он смог открыть замок. И только тогда поняли в народе, что он действительно настоящий царь. А представьте себе, сколько поколений людей занимались просто лашон ара. Да, действительно, они не знали Аллаху, они не понимали, почему, и все такое. Но сколько поколений прошло, пока истина восторжествовала. То есть, насколько это великая вещь, насколько это все было скрыто, непонятно, все было непонятно. И всегда у нас в народе все самые великие вещи происходят из всего самого непонятного. Например, Тамар, которая переоделась блудницей, и Иуда. Например, Рут, которая пришла ночью на гумно к Боазу. Все очень такое сомнительное, очень сомнительное. Давида Мелех, все это очень сомнительно. Мать его родила сомнительно, и отец у него от сомнительных предков. Все очень сомнительно. Почему это так? Потому что Ецер ара, он смотрит туда, где все чисто. Он смотрит, видит, о, здесь слишком хорошо все, вот здесь вот я сейчас сработаю, и у них ничего не получится. Из женщины-распутницы не может произойти Машиах, это понятно. Не может произойти царь народа Израиля. От незаконного брака или от Рут, которая вообще пришла на поле к Боазу, или непонятно от кого родила мать Давида, да? Оттуда тоже все это непонятно. Люди же говорят, что это все плохо, что это разные вещи говорят. И, а если это плохо, так зачем туда вмешиваться? Плохо оно и хорошо, что плохо для Ецер ара. Для Ецер ара плохо то, что хорошо. Вот туда надо влезть, и там надо все разрушить. Поэтому все самые великие вещи, которые происходили с нашим народом, самые высокие, самые великие, они всегда были бесетер, они всегда были скрыты. И раскрытие происходило уже задним числом после того, как действие уже произошло. То есть вот это очень важная деталь того, что нужно помнить всегда. И поменьше говорить, естественно, для того, чтобы у нас получалось как можно больше хороших вещей. По поводу Шавуота мы получаем Тору. И мы шли к тому, чтобы получать Тору, начиная от Песаха. То есть весь Сфират Омер мы пытались заслужить то, что мы потеряли. То есть свет, который в Песах нам дали, громадный свет хесада, то есть милосердия. На следующий день этот свет теряется. Мы были на громадном уровне, свет потерялся, и мы должны 49 дней доходить до этого уровня. Теперь, что это за недели? Это недели, которые обозначают 7 сферот. Мы знаем, что это такое. 7 сферот, 7 качеств, которые есть у человека и которые есть в духовных мирах, 7 нижних качеств. Что такое нижнее качество? Это качество чувств и качество действий. То, что восполняется для нас в Шавуот, это самое высочайшее и самое, я не буду входить в детали, потому что у нас уже очень мало времени, мы получаем свет для того, чтобы делать заповеди, мы получаем кетер. Кетер – это идея. Мы получаем самый высочайший уровень намерений, когда у человека есть правильное намерение. И когда он может реализовывать свои намерения, можно считать, что он в полном порядке, и у него есть возможность выполнять цель, ради которой он создан. То есть самое высокое объединение со Всевышним на идейном уровне и возможность реализовывать, все это мы получаем именно в Шавуот по ступеням от вечера в Шавуот и в течение того, как мы учимся, и когда всю ночь, и когда мужчина идет к микву, и когда читаем Могилат Рут утром, и когда мы молимся Шахарит, и Мусав, и все, что есть в Шавуот, оно приводит нас, это все ступени духовного роста. То есть наш народ, каждый из нас в отдельности, и весь народ в общем, он растет по ступеням, именно в Шавуот, под те ступени восполняются, которые не восполнились во время Сфират Омер. 49 ступеней мы достигли, и 50-я, которая состоит тоже из своих уровней, мы достигаем ее в Шавуот с помощью учебы Торы, с помощью молитв, трапез, чтения книги Рут и наших правильных намерений быть со Всевышним, нести внутри себя Тору и нести эту Тору в мир. Этой духовности, которую мы получаем в Шавуот, ее нам хватает для того, чтобы реализовать эту Тору до следующего Шавуота. То есть на весь год мы получаем заряд Торы, получаем громадное количество духовного света и потенциала на реализацию Торы, заповедей, на учебу Торы, на духовный рост и на все, что нам нужно для того, чтобы приближать этот мир ко Всевышнему. Спасибо за внимание. Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста. У нас осталось совсем мало времени, но я постараюсь ответить.
Спасибо большое. Очень интересный урок, очень содержательный. У нас есть вопрос в чате. И задает наша слушательница вопрос. А старшие братья Давиды, как и о них Ишай, не сомневался и считал евреями?
Он не мог ничего считать. Он считал себя, что он мамзер, и что он незаконнорожденный. Его жена была еврейкой. Но он на этом моменте просто от нее отошел, отдалился. Развестись официально он с ней не мог, потому что этим он показал бы, что он ее бы просто унизил в глазах других людей, поэтому он ничего из этого не делал, никаких разговоров, но он от нее отдалился физически. То есть как бы на людях семья существовала так же, как она существовала до тех пор. Считал он Давида и всех остальных сыновей как себя незаконными, да, считал, но Давида он считал незаконным по другому поводу. Он Давида считал совсем незаконным, потому что жена родила Давида в то время, когда они были в разлуке, когда он с ней уже не находился и супружеских обязанностей не выполнял. Тогда он хотел позвать к себе служанку, а его жена переоделась служанкой, потому что служанка не хотела предавать свою госпожу. Она сказала об этом госпоже, госпожа пошла вместо нее. То есть жена отца Давида пошла вместо нее и зачала Давида. Поэтому отец Давида считал все время, что Давид не его сын. То есть с Давидом была вообще другая история. Все сыновья Ишая, они как бы, ну, мамзеры, как просто незаконный брак. А она родила вообще незаконно, но он ей слова не может сказать, потому что он и сам незаконный. То есть все там было незаконно, все было очень-очень запутано. И только тогда, когда он стал, Давид Амелех стал настоящим признанным царем, только в тот момент стало понятно, что брак между Боазом и Рут был законным, и что Давид законно рожденный ребенок. Что его родили не как мамзера от кого-то, а он настоящий сын своих родителей. И это стало понятно только, когда он стал признан царем.
Спасибо большое. Наше время, к сожалению, истекло. Единственное, что здесь женщина спрашивает, где можно найти ссылку в записи чтения Мегилат Труд. Я ее дважды
прислала. Это та самая ссылка, которую я дала вам. Я думаю, что вы ее поставили в...
Да, я дважды ее послала, поэтому посмотрите еще раз в чате, и вы увидите...
Посмотрите в чате, самая первая ссылка, это ссылка на чтение Мегилат Руд, это очень важно. Вы сделаете этим очень большую поддержку и для своей души, и для души всего народа. Чтение с Таамим, слушать вот это чтение, а еще тем более, если вы сможете следить по книге, это громадное дело, которое вы сможете сделать.